Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня у нас в гостях, собственно, я не могу их назвать гостями, потому что постоянные авторы и ведущие Алексей Павлович Козырев. Добрый день.
Добрый день.
Заместитель декана философского факультета. И Борис Вадимович Межуев, председатель общественной редакции сайта «Русская идея». Доцент того же самого философского факультета МГУ.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, я вас призвал, чтобы вы помогли нам всем, нашим слушателям, да и мне тоже, уточнить некоторые вещи. У нас в сознании как-то все сплелось так плотно, что иногда очень трудно распутать некие идеи. У меня такой образ создался в голове, что нам вкидывают, знаете, такие вчерашние холодные макароны на стол, да, и говорят, разберите их, выпрямите их. Угу. И выпрямить вот эту всю мешанину совершенно оказывается невозможно. А поводом для вот такого не очень приятного образа наших мозгов, что у нас в мозгах творится, послужило скандал, который вызвал Кикабидзе своим высказыванием о том, что он не любит и никогда не любил СССР, и все тут споры начали говорить, как так он смеет не любить СССР? СССР же его сделал артистом, он же ж вообще вырос, так сказать, дал ему образование и так далее, и так далее. Вот эти вот вещи, насколько справедливо говорить, что кто-то кому-то что-то дал, а вообще-то сам человек как бы и не участник этого процесса. Вот об этом я хотел сегодня поговорить. То есть, грубо говоря, развести вот эти понятия «партия» и «народ». Нам говорили в советскую эпоху, что народ и партия едины. Но это очевидно было нам всем, кто в то время жил, что это не так. Партия сама по себе, народ сам по себе как-то жил. Но вместе с тем, вот сейчас особенно, в сознании людей, это все вот осталось. И об этом, насколько вот достижение партии Советского Союза и русского народа, насколько это единое целое, насколько это взаимосвязано, об этом я и хотел поговорить. Алексей Павлович.
Вы имеете в виду партию коммунистическую?
Ну, естественно, да? Какую еще?
Борис Владимирович. Вы знаете, я просто хочу сразу, чтобы отвести тему Кикабидзе, имеет ли он право что-то говорить и что-то не говорить, сказать, что все-таки актер определяется своими ролями. Если бы это был не Кикабидзе, а какой-нибудь там диссидент, в том числе грузинский диссидент или диссидент общесоюзный, это было одно. Кикабидзе, мало того, что все помнят его по фильму «Мимино», есть очень один фильм, можно его сегодня упомянуть, потому что действие там происходит ровно 100 лет назад, в 1918 году, называется «Пропавшая экспедиция». И в этом фильме Кикабидзе играет роль комиссара. Даже чуть ли не Вахтанг его зовут, но какой-то тоже грузинского комиссара, который там, значит, помогает экспедиции геологов искать золото. И в фильме, конечно, очень отрицательно изображены белые, очень положительно изображен этот самый комиссар. И там очень такие забавные моменты, там постоянно с ним спорит в качестве такого интеллигента, не совсем белого, хотя это бывший царский офицер, но такого отстраненного немножко от происходящего, иронически относящегося к пролетариату, и вообще желающего личного счастья, его играет Кайдановский, его там фамилия Зимин. И вот ему этот самый Кикабидзе, не знаю уж чьим голосом, все время говорит, вы иронизируете, значит, вы иронизируете. Да. Вот, я все время это хорошо вспоминаю, и, честно говоря, когда сейчас Кикабидзе что-то там пробормотал, мне все время хотелось ему сказать, вы иронизируете, вот, или нет. Вот, поэтому, мне кажется, всерьез относиться к суждениям этого человека о чем бы то ни было, и о том, что он всегда, в том числе, видимо, и в период исполнения этой роли, значит, ненавидел СССР, но блистательно, кстати, сыграл.
Есть грузинский анекдот. Да. Вот когда Гиви спрашивает, Гиви, ты любишь помидоры? А он говорит, ну, есть, люблю, а так не очень.
Да-да-да.
Вот мне напоминает эта ситуация, этот анекдот, но я бы здесь на что обратил внимание? Что вообще-то дело тут не в Кикабидзе. И не в актере Серебрякове, который там где-то какому-то другому ведущему, которого никто никогда не знал до этого, что-то сказал.
Не, ну, Дудя-то знали, конечно.
Дело в том, как устроена медийная реальность. Mm-hmm. То есть кто-то что-то, как вот Борис Вадимович верно выразился, пробормотал.
Ну, вот Леди Гага высказывается.
У нас
сейчас ее слушают,
и публика тиражирует. Разное бывает настроение. Утром проснулся, все люди плохие, вот все злые, в метро на ногу наступили, ну вот, и вообще мир не так устроен. А вечером пришел домой, жена встретила, ужин приготовила, может быть, рюмочку налила, и все прекрасно, все хорошо, и СССР, и советская эпоха была замечательная. Вот когда мы ориентируемся на вот эту выхваченную медийную новость, которая никакой новостью не является, которая конструируется, так устроены медиа, так устроена журналистика, что выхватывается какой-то малозначительный, незначительный, может быть, даже несуществующий факт. И из него делают слона просто-напросто. Вот, поэтому я абсолютно никакого значения не придаю этим высказываниям, высказываниям актеров. Я имею в виду не только Кикабидзе, но и вот когда вдруг чуть ли не лишить гражданства, лишить премии, лишить наград. Да, боже мой, ну, вообще-то говоря, в данном случае, конечно, надо и актеру, и любому человеку отвечать за свои слова и думать о том, что ты произносишь, что ты говоришь. То есть понимать, что слово, оно весомо, оно имеет вес, и не надо его бросать вот так вот в суе. Да? Но, может быть, тут что-то и глубже залегает, потому что я вот вспоминаю свои детские поездки с родителями по большой, огромной стране, которая называлась СССР. Вот нас всегда учили, что в стране процветает дружба народов, что все по-братски относятся друг к другу. Этот миф у меня развеялся еще в 80-е годы, когда мы отдыхали, например, в Абхазии. И мне говорили, что вот абхазы плохо относятся к такой-то нации, а такая-то нация плохо относится к абхазам. И я видел уличные потасовки, уличные драки на национальной почве. Это было в начале 80-х годов. И я понимал, что, может быть, вот эти мифы о том, что все живут братски, у нас нету ни эллина, ни иудея, в кавычках, да, в советской стране, это не совсем так. Вот. И еще один момент. Да, действительно, вот в той большой стране, в которой мы жили, ну, принято было как-то встречать радушно гостей. И вот мы приезжали в Грузию, мы приезжали на Украину. Нам не только радушно нас встречали, но с каким-то подчеркнутым, утрированным радушием. То есть по-барски, может
особенно
быть.
В Грузии.
Особенно в Грузии. А теперь пришла другая эпоха, и оказывается, что СССР был плохой, и что вообще жили мы плохо, и что была империя, которая всех угнетала. Ну, вот это какой-то такой этнический невроз, я бы это назвал, да? Ну, то есть, когда власть, сильная власть, которая скрепляла, пускай на основе ложной, может быть, идеологии, идиократии, да, скрепляла эти народы, дала слабину, отошла, вот, все рассыпалось, и пошла обратная реакция. То есть, когда люди, которые клялись в своей преданности этой идеологии, теперь со всей решительностью ненавидят не только эту идеологию, но ненавидят и страну, и нравы, и прошлое, и искусство. Как говорил Бродский, может, жизнь качнется влево, качнувшись вправо. Да? Вот это
причем
так,
в да. прямом смысле в левую идею или в правую
да,
идею.
Да,
вот
да.
здесь, насколько это идеология? Собственно, меня-то это интересует прежде всего, потому что жизнь была жизнью, и ее не отменят, как говорит Писание, может ли леопард сменить свои пятна. Нет, конечно же. Насколько вот сама идеология, это, как мне представляется, вот эта коммунистическая партия, ну просто как лиана обвила ствол того дерева, и настолько с ним жила симбиозия, но вместе
как удав.
Когда, вот, в прямом смысле, лиана же, она высасывает из дерева все соки, и дерево погибает, на котором она паразитирует, погибает. Вот мне кажется, что это и с Советским Союзом произошло. То есть, сам по себе Советский Союз социалистических республик-то, да, или власть советов, ну, советы и советы, какая, может быть, это и хорошая форма управления, какая-то форма демократии своеобразная. Но она же была вся проникнута этой коммунистической идеей. Вот здесь, Борис Вадимович, насколько вы считаете, виновата вот эта вот коммунистическая идеология и в падении, собственно, того же Советского Союза, и насколько она портила жизнь тогда?
Понимаете, ну, как разумеется, она виновата, тут спору нет, и само происхождение этой власти коммунистической, само происхождение большевизма, оно отмечено предательством, оно отмечено в первую очередь предательством. Я не говорю предательством даже старого строя и государя, потому что это вся революция в целом отмечена, и февральская, и уже и последующая октябрьская. Но речь идет именно про октябрь, который отмечен конкретно предательством в войне, так сказать, то есть Брестским миром, сдачей части территорий. И в конечном счете все это ведь завершилось ровно тем же самым вторым изданием Брестского мира в Беловежской пуще. И это совершенно не случайно. То есть, несмотря на все успехи и великие достижения советской власти, она пришла ровно в ту же самую точку, откуда, собственно говоря, начинала свой путь, чем платила за сохранение этой власти, и подписала ровно тот же самый, по сути дела, Брестский мир. То есть, это, конечно, для религиозного человека в этом огромнейший символ и понимание того, что какие бы, так сказать, великие успехи атеистическая Россия не совершила, все равно в результате, так сказать, они обнулятся вот этим финалом.
Грех и Иуда.
Да, грех и Иуда. Да, да. Это, я думаю, для верующего человека совершенно очевидно, что здесь символ абсолютно сработал просто, да, так сказать, что вот, да, конечно, Господь дает какие-то возможности Советскому Союзу и русскому народу в лице Советского Союза, но, тем не менее, конечно, платить придется, и уплата была жесткой. Вот, это первое. Второй момент, если вот мы оттолкнемся от этого, все-таки скажем вот эти слова, как мы посмотрим на весь этот период? Увидим ли мы в нем все-таки что-то иное, помимо вот греха Иуды? Я думаю, можно увидеть все-таки что-то иное. Иное заключается в чем? В чем, собственно говоря, был смысл коммунизма? Я вообще не очень верю в тему диктатуры пролетариата и не очень верю в тему, что реально коммунисты и большевики, и меньшевики были люди, которые вот хотели именно пролетариата. Никакого пролетариата как серьезной силы в России не было. Они сами об этом сказали. Лев Дэвидович Троцкий на этом построил всю свою теорию перманентной революции на отсутствие в России пролетариата. И поэтому необходимости опоры на пролетариат развитых стран. Но все-таки на кого-то они хотели опираться. Это был какой-то слой людей, которые они представляли. И слой, именно, я сейчас имею в виду социальный, ни в коем случае никакие этнические, так сказать, моменты. И это слой, ну, можно сказать, научно-технической интеллигенции. Вот это была, так сказать, диктатура инженеров, диктатура людей, не обязательно, что они сами были инженерами, но они мыслили, что инженер — это передовой класс, что ради научно-технического знания, ради прогресса в области технической науки, ради движения в сторону индустриализации, которая неотделима от технической науки, можно принести в жертву все остальное. Можно принести в жертву церковь, можно принести в жертву государство. Значительную часть гуманитарного знания, которая не вписывается в их стандарт, в стандарт вот этого вот научно-технического позитивизма, по большому счету. Потому что никакого аутентичного марксизма не было. Был научно-технический позитивизм, под который как-то вот марксистские формулы были вписаны, так сказать. Поэтому это все...
Как говорил Брежнев Суслову, да, когда очередной доклад он съезду, так сказать, заканчивал редактировать, говорит, ну, набросай мне туда какие-нибудь цитатки.
Цитатки, да, вот цитатки.
Украсть цитатками.
По большому счету победил Огюст Конт, против диктатуры которого в гуманитарной сфере пытался восстать Владимир Соловьев. Вот Огюст Конт с марксистскими цитатками, вот кто, собственно говоря, победил реально. Вот как относиться к этому слою? Я думаю, вы знаете, это действительно давнее, серьезнейшее и не самая такая пустая утопия, идущая, на мой взгляд, к Фрэнсису Бэкону, так сказать. Идея новой Атлантиды, идея мира, который полностью посвящен, и, так сказать, идея научно-технического познания, пытки природы. Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру. Вот это была некоторая утопия.
Пытки
вот,
природы, хорошая метафора.
Ну, это метафора. Образ Бэкона, не мой образ. Вот историки философии это как бы представляют. Вот мы об этом немножко говорили, когда говорили о русской идее. Это было действительно, вот, несмотря на попытку русских религиозных философов как-то вот не допустить, чтобы интеллигенция шла вот туда, вот, чтобы все-таки вот ребята, вот, ну, это опасно просто. Вехи и там, и все, сейчас я не буду все это перечислять, и все наши герои, они все, в общем, понимали опасность этого взбесившегося научно-технического рационализма. А он взбесился. Но, с другой стороны, понимаете, вся проблема в том, что пришли после Беловежской пущи наши радикалы-реформаторы, и они эту научно-техническую, то, что все-таки было сделано, и то, что было, значит, советской властью осуществлено, они это пустили под нож. И возникла обратная, так сказать, реакция. Как? Понимаете, мы уничтожили на глазах вот это достижение, понимаете? Возник ностальгический коммунизм. который очень связан, в том числе с нами, близкими нам людьми, которые часто мы общаемся, мы с ними.
Да, это наши родные
наши
люди.
Наши родные люди, да, мы их понимаем, это союзные нам люди, мы во многом голосуем, как они. Но они нам говорят часто, ребята, ваши все эти философы, вот тогда, знаете, были машины, был чугун и сталь, плавились домны и так далее, а вы тут, понимаете, со своей вот этой вот ностальгией по России, которую мы потеряли, вы на самом деле тоже причастны к уничтожению этой советской, значит, научно-технической утопии. Вот эта сложность и этот парадокс, он действительно есть, и нам действительно, я думаю, надо в этом разобраться.
Ну вот Борис Вадимович представляет эту эпоху как эпоху такой чистой модернизации, да, научно-технической. Угу. А я бы здесь, ну, соглашаясь с тем, что он сказал, добавил противоположный оттенок. Это была и эпоха колоссальной архаизации и экономической, и социальной, и общественной жизни. Ведь какой труд наиболее дешев? Это рабский труд. Да? И вот, по сути, индустриализация Сталина, она была произведена путем превращения большей части страны в рабов. В том числе и тех самых блистательных инженеров, о которых говорил Борис Вадимович. Потому что лучше всего инженеру ничего не платить, отправить его в лагерь, поместить в шарашку, и там он также будет строить мосты, за похлебку и за 400 грамм да плохого
не,
хлеба.
Да не лучше жили люди и на свободе. И тоже ограниченные зарплаты категорически махонькие.
Вот смотрите,
на выживание.
Мы говорим о индустриализации. Но ведь первую индустриализацию провел Николай II.
Александр Третий еще.
Александр Третий, его отец начал. Ведь кто построил КВЖД? Кто построил дорогу на Мурман? На Мурманск, да? Кто планировал БАМ строить, в конце концов? Это же был проект модернизационный, который разрабатывался еще в дореволюционной России.
ГДРО.
И, кстати сказать, Николаевская эта модернизация, она была произведена без вот этого закабаления всей страны в лагеря. То есть отец вот Павла Флоренского там был инженер, он строил железные дороги, он отправился на Кавказ, да, он воспитывал своих детей в лучших традициях инженерно-технической интеллигенции, да, отдавал в школы. Вот, поэтому вот этот потрясающий опыт дешевого рабского труда, он, к сожалению, распространился на всю историю советской эпохи. Вот мы думаем сейчас, ну, это 30-е годы, а вот 60-е, 70-е, все уже так хорошо было, да. Это эпоха гуманизации.
Гуманизация.
Вы знаете, я случайно попал в 92-м году, когда советская власть пала, на один закрытый химический комбинат «Тундре» в предгорьях Урала. Это было за Кировом, за Вяткой. И общался с директором, героем социалистического труда, который сказал такую фразу: «Ну что, мои рабочие получают 20 тысяч, на эти деньги можно купить 20 буханок хлеба. Это хорошая зарплата. Они не умрут с голода. У них же есть свои приусадебные участки. Они выращивают картофель, закатывают в банках огурцы».
Это так он что... серьезно говорил? Или вот
абсолютно,
с иронией?
Абсолютно. Это человек, которому не свойственна была ирония. И который, вообще-то говоря, в советские времена делал химическое оружие. То есть этот комбинат, его конвертировали, я думаю, ну, умер потом благополучно. Но это был город-ящик, город, где существовал, там, не знаю, своя балетная студия, свой хор, там, огромный ДК. И вот люди, по сути, которые приезжали туда из институтов, закончив ведущие институты страны, они оказывались почти на положении вот такого лагерного контингента, который должен был за 20 буханок хлеба в месяц работать. И вот эта идея, что если ты где-то чуть-чуть выбивался, вырывался и, ну, как-то достигал какого-то уровня, не факт, что тебя потом не возвращали вот на это место, где ты, что называется, в рубище должен был тянуть на свое ярмо. И вот этот колоссальный советский опыт, которым сейчас многие восхищаются. Давайте мы сейчас возьмем всю страну и вот так же, что называется, нагнем, да, и заставим пахать. Ну, вот, да. Не получится, не выйдет. Потому что люди съездили в Турцию, съездили в Египет, посмотрели, как живет Европа, вот, накупили себе шмоток. Не получится уже. Но, к сожалению, вот кому-то очень хочется вернуть нас вот в эту советскую античность. Потому что, вообще-то говоря, по многим параметрам, в том числе колоссальная ненависть к христианству, к вере, к церкви, это... был такой вот возврат в античность, возврат к архаике, к дохристианской архаике. И, конечно, это удивительный симбиоз. от модернизации, о которой говорит Борис Вадимович, и архаизации, на которой была построена советская жизнь. Даже в образовании. Понижение планки, понижение уровня образовательного по сравнению с дореволюционными школами, гимназиями, университетами. Я уж не говорю про нас сейчас, потому что сейчас, по-моему, произошел еще один уровень понижения, да, по сравнению с тем, что было в советскую эпоху. Но, тем не менее, это так.
Вот именно. Понимаете, проблема заключается в том, что все-таки я согласен с Алексеем Павловичем, хотя, конечно, какие-то вот внутренние коррективы я бы все-таки внес, потому что я тоже был там где-то году 87-м, 88-м, 89-м, ну, примерно тех же мыслей, так сказать. Я читал журнал «Огонек», я помню эти картины Петра Белова, по-моему, художника, вот там Сталин, из его этой трубки идут эти миллионы жертв ГУЛАГа. Я до сих пор это помню, до сих пор для меня, между прочим, вот это все совершенно не прошло даром. Иногда даже какие-то кошмары снятся, честно говоря, ночью. Вот просто вот это вот зомбирование тогда вот сознания этим образом, этим ужасом сталинского времени, у меня никакая вот эта ностальгический сталинизм, который потом стал уже распространяться, выбить не смог. Это для меня все равно вот какой-то образ ужасного, совершенно чудовищного времени. Но, с другой стороны, понимаете, модернизация России была нужна. Модернизация России была... Вот вся вот эта вот критика «Детей чугунных богов», там фильм поп-перестроечный так назывался, если я не ошибаюсь, «Дети чугунных богов». Вот это вот такой, знаете, образ тогда только что опубликованного в 87-м году котлована Платонова, понимаете, вот все это вот, знаете, рытье бессмысленное котлована, кончилось это действительно Егором Гайдаром и последующими событиями. Это безусловная правда. То есть в тот момент, вот в 80-е годы, безусловно, надо было остановиться в этой критике, так сказать, индустриализации, я считаю. Надо было где-то затормозить в понимании того, что стоит на кону. Кстати говоря, в какой-то степени такое вот произведение, которое, естественно, у православных, наверное, вызывает раздражение и справедливое, но вот я сейчас его вспоминаю как вот какую-то такую ноту не совсем фальшивую. Это были «Дети Арбата», понимаете? Вроде бы произведение такое, ну, понятно, что человек...
Рыбакова.
Произведение, ну, понятно, коммуниста, да, то есть реально. Человек остался коммунистом, он не предал свои убеждения коммунистические до конца жизни, он... В общем, был верен своему выбору. Но в нем была одна правильная мысль. Вот вы не можете полностью, так сказать, вот всю индустриализацию, вот все 30-е годы, так сказать, вот до 33-го года, полностью просто перечеркнуть черной краской и сказать, что это вот просто зло. Потому что иначе, так сказать, вы уничтожите все, что способствовало победе в Великой Отечественной войне, и в конечном счете привлечете всех этих призраков обратно. Поэтому у меня вот такое сложное отношение к этому всему делу. Я считаю, что вот что. Я считаю, так сказать, для себя, где-то уже потом, уже думая на эти темы, я стал понимать реальную миссию русской религиозной философии и русской идеалистической философии. Даже еще более ранее, чем, может быть, Бердяев, Булгаков и так далее. Вот эпоха Московского психологического общества и так далее. Понимая, что инженерно-технический класс, научно-технический класс и интеллектуальный класс в целом идет к власти, и он будет двигатель модернизации. Понимая, что в результате, это вот, я это по-своему называю для себя арбатская цивилизация, потому что они все в основном жили на Арбате, вот они все, так сказать, вот эта вот университетская цивилизация, она вытеснит цивилизацию дворянскую все-таки, наследственной аристократии и чиновничества, сделать так, чтобы миросозерцание этого класса интеллектуального был не такой узкий, не такой позитивистский, не такой атеистический и в конечном счете, так сказать, не такой репрессивный. Сделать так, чтобы этот мир, так сказать, был более гуманистичен, более православен. И понимая, что модернизация, которая пройдет под идеями Огюста Конта и, в конечном счете, Карла Маркса, кончит катастрофой.
Но не случайно же они пытались, они делали попытку.
Они это делали.
Уродливые попытки, моральный кодекс строителей.
А, коммунизм. Вы имеете в виду большевики? Большевики,
но, да. Нет, позже.
Позже.
Ну, возник, неважно. Вот, ну, моральный эти, как раз в это время
красный, да.
Как он возник, моральный кодекс? Это уже изобретение...
Да, они многое пытались, и действительно, ну, понимаете, утопия есть утопия. Утопия, это же не просто, понимаете, пришли бандиты, это же тоже немножко упрощение. Пришли люди с утопическим сознанием перевернуть цивилизацию и подчинить ее полностью приоритету научно-технического прогресса. Вот. Все остальное, что мешает научно-техническому прогрессу, все под корень. Вот, собственно, идея. Есть там у нас какие-то крестьянские поэты, которые попутчики, ну пусть они у нас там будут сидеть и воспевать нашу власть, потому что мы им землю дали. Но по большому счету есть мейнстрим, и этот мейнстрим... На это было, конечно, еще куча всяких разного рода утопических проектов, типа пролеткульта, но, так сказать, это не было главным. Просто в силу личного консерватизма Ленина и еще большего культурного консерватизма Сталина. Могли быть и иные варианты. Но по большому счету это была вот такая позиция. Еще важный момент, который надо подчеркнуть, что действительно важный фактор оттепели. Потому что оттепель вроде бы, вот то, что Алексей Павлович сказал, она дала возможность как бы гуманизировать этот проект. То есть увидеть в нем, понимаете, вот с человеческим лицом. Понимаете. Вот может ли быть вот этот вот атеистический коммунизм с человеческим лицом? И мы не знаем, между прочим, может или нет. Потому что оттепель была прервана и прервана насильственно. Поэтому мы не знаем, может быть, а вдруг может.
Кстати, замечу, да. Что в самих церковных кругах тоже был определенный дискурс сближения христианства Абдолин. И социализма. Нет, нет, в 70-е годы. Там, в Ленинградской духовной академии. Да, и не только в Ленинградской. Что социализм – это самое гуманное мировоззрение после христианства. Богословы обосновывали это, да, ну, понятно, что это был определенный социальный заказ и все, но, тем не менее, вот была попытка интегрирования, то, что ты назвал гуманизацией, действительно, которая имела место и в правовой системе, и в пенитенциарной системе брежневской эпохи, когда уже не было вот таких жестких лагерей там и расстрелов массовых, да.
Дело даже не в этом, а дело в том, что вот сейчас очень мои многие знакомые такие неокоммунистического толка. Для них, ну, вот братья Стругацкие – это христианский рай. Сейчас не будем говорить о политической конкретно позиции самих братьев Стругацких, как они там менялись, там, это не важно. Вот то, как они описали мир полдня, это тот, да, вот мы не хотели же там обязательно рабского труда. Это был путь просто, это был необходимый момент мобилизации. Но, по большому счету, дорога в рай шла через советскую власть.
После дорога к ней идет через войну.
Да, да, дорога к ней идет через, в том числе, лагеря и рабский труд.
Понимаете? Вот как интересно, что сейчас Стругацкие, которые были невероятно популярны и считались, ну, чуть ли не диссидентами, нечитаемы.
Ну, это вы зря.
Думаете? Ну, я не могу читать. То есть для меня это устаревшее совершенно.
Не, это вы зря.
Ну, для меня тоже.
Они читаемы с восторгом. И надо отдать должное. Я сейчас просто, так сказать, у меня две большие статьи есть о Стругацких, где я там много чего пишу, так сказать, не связанного с тем, о чем мы сейчас говорим. Я читаю западную фантастику. Надо признать, Стругацкие выше западной фантастики. Они питаются западной фантастикой, но западная фантастика – это все-таки очень низкопробная литература. Вот 99%, так сказать. Даже вот эти классики.
Ну, я бы здесь все-таки вернулся к теме о советском проекте и сказал бы, что надо читать не только Стругацких, надо читать людей, которые как-то жили в 30-е годы и рефлексивно смотрели на то, что происходило. Например, Алексея Федоровича Лосева. Его лагерные повести. Это очень интересно. Или письма Флоренского, Соловков. Или Олега Васильевича Волкова «Погружение во тьму». Я вот недавно перечитал эту книгу. То вот есть она современна еще как? Со страшной силой современна. Хотя в чем-то она связана именно с концом советской эпохи. Она была написана в 70-е годы. Вот люди, которые попадали в ситуацию лагерей, они описывали реальность очень двойственно. То есть, с одной стороны, видно, что они сами были захвачены каким-то социальным энтузиазмом. То есть это язык этого социального энтузиазма у Лосева совершенно явно присутствует. Даже описывая какую-то любовную встречу там, с пианисткой, которую он знал до революции, Лосев все равно описывает это в категориях вот этого советского проекта, где они выполняют план, где они строят канал, где канал должен быть построен. Да? Флоренские письма Соловков. Он ведь погиб в результате действия этой машины, но он завещал своим детям как бы быть достойными советскими гражданами. Участвовать как бы в советской работе по строительству нового общества.
А почему? Это вот не стокгольмский ли это синдром?
Может быть, и стокгольмский синдром. Вот, может быть, это какая-то действительно колоссальная энергия, которая была высвобождена и которая людей мобилизовала, реально мобилизовала на то, что они делали, на то, что они строили. Вот, но энергии бывают разной природы. Ведь бывает положительная энергия, бывает отрицательная энергия. И человек, который уничтожает, там, расстреливает там, Брейвик какой-нибудь, 80 человек, да, он ведь наполнен энергией. Он переполнен этой энергией, но эта энергия разрушительная. Он упоен, да, тем, что он делает. И вот в каком-то смысле разрушение храмов, истребление священников, это тоже продуцировало в обществе какую-то обратную энергию, которая давала очень такой мощный социальный заряд. Какого плана это был
заряд? Я думаю, что вот это был ровно тот же самый заряд, который, когда вот мы читаем, я вот немножко занимался этой темой, и Алексей Павлович занимался, диспута магистерской диссертации Владимира Соловьева против позитивистов, это же действительно такое ощущение, что бесы поднялись против него, так сказать, фактически, когда они начали вскакивать там, с места, кричать, обвинять Соловьева в там, в общем, безобразиях, в незнании. Да? Это была действительно реакция абсолютно фантастическая. Почему Соловьев стал сразу знаменит? Почему? Потому что это было величайшее публичное событие. Такого никогда не было, чтобы магистерский диспут, философский, довольно отвлеченную тему, приобрел такое актуальное политическое содержание.
Когда Достоевский роман «Бесы» написал время, то есть он не о защите Соловьева.
Ну, чуть-чуть, конечно, он не мог, на 4 года раньше.
Ну, на 4 года раньше, но в эту эпоху. Он не о защите Соловьева написал, но о том, что вот они и пробудились.
Да, но там, понимаете, там все-таки убийцы, революционеры, там реально люди, которые, Нечаевский, они реально убийства совершают, это не революционеры, там этот Дроберти, Лисевич, который ненавидел Соловьева так до конца жизни. Это были люди, занимавшиеся интеллектуальным трудом, а не политическими...
Лисевич был буддист.
В конечном итоге, да.
Да, в конечном итоге.
Вот. Это были люди, реально, так сказать, захваченные духом, ну, я не знаю, вот есть такая, так сказать, концепция, я не очень в нее верю, что захвачен духом гностицизма, так сказать. Вот есть такая консервативная концепция Фёгелена, что весь тоталитаризм рожден из гностицизма, что вот из вот этого духа Третьего Завета, что, значит, сейчас вот мы познаем мир, переделаем мир, и вот мир будет полностью изменен. Ну, что-то вот, если так вот...
Нет, ну как, красный мистицизм-то он был, и Красин, и мумия Ленина, которую они же хотели воскресить его, да, по идее Федоров, на полном серьезе, причем были уверены, что вот еще немножечко наука продвинется, да, и они его гальванизируют.
Книга Хагемайстера на эту тему известная, да, что идеи Федорова, как они были использованы в это время, ну и не только идеи Богданова, там, что переливание крови тоже, ведь он кровь переливал не только, и он умер, как известно, в 29-м году из-за опытов по поводу переливания крови. Как вы понимаете, он переливал кровь не только ради вот того, ради чего это делается, он хотел перелить кровь старых большевиков в жилы нового поколения, значит, революционеров. Вот, и начал переливать себе какую-то кровь, и поскольку он, видимо, еще не знал про разность резусов, и он умер из-за этого.
Но сейчас бы это воспринято было бы просто как какое-то сумасшествие, как паранойя, как социопатия.
Это был когнитивная утопия. Это прорвалось что-то, понимаете, из глубин просвещения.
А Чижевский, который хотел ионизировать, да, Александр, да, ионизировать воздух, и даже ему был заказан проект ионизации Дворца Советов, который должен был построен быть на месте Храма Христа Спасителя с 50-метровой статуей Ленина наверху. Там высота должна была быть, как Останкинская башня, 300 с лишним метров. И вот Чижевский должен был ионизировать это здание Дворца Советов. Считалось, что если насытить воздух положительными ионами, то это как-то очень благополучно действует на продолжительность жизни, на здоровье, да, то есть вот такие потрясающие...
Роковые яйца, да, вот, вы понимаете, да. Булгакова, так, это вот образ именно этого времени, и это захватывало. Это еще, слушайте, а почему захватывало? Я уверен, что те люди, которые причастны к большим деньгам, многие из этих людей, они смотрят по-другому на 20-е и 30-е годы, ведь, на ту же самую идею продолжительности жизни, которую мы помним по уже другому произведению Михаила Фанасьевича Булгакова «Собачье сердце», так сказать. Ну, может быть, тот путь, который предлагал профессор Преображенский, он выглядит смешным, но сама цель, задача и практическое осуществление, все осталось. Это никуда не делось. Это просто не называется словом большевизм, это называется другими словами. Но по большому счету дух большевизма родился ровно из этой задачи. Понимаете? Вот, и как это могло не захватить? Это, конечно, захватывало. Это, кстати, очень сложно было. Для этого нужно быть Хайдеггером, чтобы сказать, техника – это зло, понимаете? Техника – это техне, это ведет к, значит, к какому-то отпадшему бытию.
Но сегодня, кстати, тоже биотехнологии являются самой прорывной областью науки, абсолютно, в которую вкладывают больше всего средств, денег. Поэтому в этом отношении мы не сильно далеко ушли от 20-х годов.
Ну, надо отдать должное, тогда все-таки был дух равенства. Все-таки была идея, что вот сейчас мы что-то изобретем, и, значит, для всех. А сегодня идея, что мы еще с вами, мы что-нибудь откроем, и, как сказать, поприличнее, мы с вами еще не поделимся.
Ну, конечно, кто-то
да,
будет иметь
да,
доступ.
Да, кто-то... Этот момент угу. есть. Другое дело, что я не уверен, что удастся, значит, скрыть это. Но тем не менее, вот понятно, какой набор соблазнов большевизм давал. И понятно, какой набор ограничений этому большевизму пыталась дать русская философия. Понятно, насколько, к сожалению, неадекватно на это реагировал такой, знаете, старый русский консерватизм. Потому что вот такого вот, ну вот, извиняюсь... победоносцевского, скажем, толка. Потому что он, ну вот вера угольщика, ну, это все хорошо, но вот против тебя наступает вот действительно модернизация со всем набором ее, так сказать, вот этих пряных и непряных, и в том числе даже довольно аскетических иногда соблазнов интеллектуальных. Это проблема. Поэтому для меня эта советская цивилизация, это, ну, конечно, это предательство. Я уже с самого начала уже это сказал. Это все, вот этот ион отмечен предательством, и он завершился предательством, и начат быть предательством. Но дальше, так сказать, эти духи, они, вот они никуда не делись, они с нами. Нам надо что-то с этим делать, потому что это часть нас. Мы должны как-то продумать себя в качестве тоже представителя интеллектуального.
Мы живем в этом же ионе. Мы никуда из него не ушли, никуда не делись. Вчера президент вручал государственные награды, да, и отец Федор Конюхов, великий наш путешественник, получает орден в облачении священническом. Ну, народ смотрит, как на сумасшедшего. Ты что, ты путешественник, ты открыватель, там, зачем ты клоуном стал, зачем ты это на себя надел? И вот в советские времена также смотрели на архиепископа Луку, воина Ясенецкого. Чего ты? Ты же юродивый. Великий хирург, ты гений, лауреат сталинской премии. Чего ты в этом облачении-то ходишь? Мы в той же самой парадигме живем сегодня. И я это по студентам замечаю, когда люди начинают говорить, а зачем? А вот к чему этот маскарад-то? Почему человек не одевается современно? Почему он не хочет джинсы надеть, там, рубашку? Зачем ему какие-то... Какая вера? Он же умный человек. Как он может верить?
Студент, у меня вот, сыновья такое говорят.
Это четкое в массовом сознании установившееся представление о том, что разум и вера не совместны. Если ты умный человек, то не прикидывайся дурачком и не изображай из себя. А если ты верующий, значит, ты денег решил заработать. Или как-то решил продвинуться в социальной лестнице, раз ты прикидываешься. Вот, вот это тот же советский фрейм, та же советская схема. Да, в которой мы сегодня живем, мы продолжаем жить, несмотря на то, что храмов понастроили, воцерковление, и все у нас происходит. Ну, может быть, немножко как бы смещается это сознание сегодня.
Немножко
что,
смещается.
В духе
но
того, что ну, мы толерантны, терпимы, кто как хочет, кто на парад пойдет там в Киеве, да, кто-то может и молебен отслужить. Вот. Но в целом мы живем в этой же советской парадигме. Поэтому, что там говорить, я не люблю Советский Союз. Тогда уж надо четко сказать, что я вот не люблю этот дух пошлой, меркантильной, технократической цивилизации, которая нас со всех сторон сегодня объемлет, охватывает и поджимает. И Советский Союз – это только одно из выражений, одна из ипостасей этого мирового спрута, который нашу сегодняшнюю цивилизацию охватил.
Ну, в общем, в этом был определенный смысл. Действительно, многие консерваторы, ну, вот, ну, я уже назвал Хайдеггера, предсложенное отношение к нему, он считал, что, конечно, СССР и Америка, и США представляют собой разновидности вот этой технократической цивилизации, цивилизации техники. Доля правды, конечно,
когда наши, помните, поехали впервые в Америку, там, Маяковский, Есенин, что он написал? «Страна негодяев». И в этом-то и дело. Как описывает эту одноэтажную Америку Ильф и Петров, с каким разочарованием большим этот техницизм американский они восприняли.
Ну, здесь ведь тоже был, собственно, и, конечно, они... увидели, что это просто техницизм несколько отличается от советского варианта, но по большому счету и любовь к Америке была в советское время очень серьезная, и помощь была действительно серьезная. И, ну вот сейчас уже действительно это, так сказать, стало популярным после лекции вот Саши Васильева публичной о том, что Новороссия и вот это стихотворение Блока о Новой Америке, это, в общем, одно и то же, да, потому что речь идет о Донбассе и об угольной промышленности. Америке новая звезда. То есть это, конечно, вот если Блок уж поэт-символист и поэт прекрасной дамы вот в конечном счете воспел угольную промышленность, это, конечно, знак такой, знак. И для России, понимаете, вот Россия сейчас не может к этому отнестись однозначно, вот что я хочу сказать. Понимаете, и, кстати говоря, насчет Кикабидзе, закольцовывая разговор, ведь понятно было, что когда Кикабидзе говорит про вас Советский Союз, он оскорбляет русских, и русские на это отреагируют. Не грузинских партфункционеров он оскорбляет, понимаете, не абхазов. Потому что, почему? Не потому, что Россия является правоприемницей Советского Союза, а потому что вот эта ностальгия у русских по индустрии, по техническому знанию, по лидерству в этих сферах, она очень серьезная. Это действительно чувствуется, насколько это болезненно. Что, несмотря на все, что Владимир Владимирович Путин дал нам, так сказать, да, стабильность, там, Крым... Плюс сохранил все лучшее, что было, так сказать, от перестройки, я имею в виду реабилитация церкви и так далее. Вот. А вот этого нету, понимаете. А вот этого ощущения, что мы лидируем, понимаете, как раньше. Ну, может быть, в сфере вооружения немножко. Вот это чуть-чуть появилось, и это отразилось в послании президента. Вот в сфере вооружения, вот тут мы не уступаем. Но по большому счету в электротехнике уже нет, там в химии нет, в биологии нет. И вот это чувство, что мы вот отстали от времени, выбились из вектора времени, что мы не на гребне волны в сфере научных открытий, в сфере научного знания, прогресса. Это, конечно, очень мощная, как это сказать, социальная язва такая, которая точит сознание.
Ну, мы еще должны сегодня вообще посчитать, сколько открытий в мире совершают русские.
Ну, я не знаю, они совершают
выпускники русских университетов. Вот если, мне кажется, суммировать то, что наши в Силиконовой долине или там в лабораториях Запада делают, то русская наука, она остается сегодня передовой.
Я не чувствую за эту гордость, если честно. За Силиконовой долиной не ощущаю.
Потому что наши государственные программы образовательные, они так устроены, что тебя будут платить деньги большие за твой курс лекций, если ты уехал из страны в 90-е годы на Запад, да, и тебя приглашают как иностранного специалиста. А если ты остался в стране и проработал где-нибудь в Обнинске или в Дубне, да, то ты таких денег не получишь, и тебя в Сколково не позовут. Поэтому протекционизм, по сути, ну, грубо если говорить, предателей. Протекционизм предателей. Ну, не стоит этих людей называть предателями. Может быть, они уехали, семьи у них были, и предложили им хорошую зарплату. Сегодня мир так устроен, что вообще-то никто не привязан к своей деревне. Да? Если ты хочешь уехать в Голландию, в Америку, уезжай, зарабатывай там деньги. Но мы устраиваем так, что эти люди сегодня оказываются более достойными, чем те, кто 90-е, нулевые годы честно проработал, остался в России и все-таки как-то...
Мы на сайте «Русская идея» очень много пишем как раз про обратное.
Мы, к сожалению, не могу избавиться от этого «мы», говоря о российском государстве.
Именно про тех людей, которые тут пытались защищать
научные знания. Слушайте, я другую, может быть, непопулярную скажу мысль, но когда наше государство так швыряется выдающимися людьми, нашими талантами, но это просто несправедливо, да еще в медийно, в прессе. Да вот типа, это, сейчас я скажу. Чичваркин, Дуров, который изобрел телеграм. Слушайте, ну, их нужно, ясно, что они люди экстравагантные. Ну, я, например, конечно же, говорю. Особенно не за Дурова обидно, потому что конечно, это реальное, очень классное изобретение. Да, нет, ФСБ решило, как будто бы нельзя на Фейсбуке также переписываться террористом. Вот не ты, Дуров. Естественно, там что-то скрывается. Я думаю, что... Такими людьми швыряться и так легкомысленно относиться, а люди многие так и думают, толковые, ну зачем мне тогда иметь здесь дело с ФСБ, потому что это, если не бандиты отнимут, то государство отнимут.
Это совершенно право, и действительно защита, что называется, интеллектуального класса от бюрократии, да, ну так в широком смысле, от силовиков, бюрократии и так далее, она, конечно, здесь, а Шаненко действительно закрытая.
Шаненко не закрытая.
Лишена диплома.
Государственная аккредитация.
Нет, что это, скажите нашим
слушателям? Не лишена диплома.
А? Скажите нашим слушателям, что это?
По заключению, связанному с тем, что там не соблюдается определенный набор компетенций.
Там где?
В Шанинка.
Шанинка — это что высшая это? Школа социальных экономических наук, основанная Теодором Шанином, экономистом, британским экономистом. Вот. Ну, здесь надо сказать, что все-таки она лишена государственной аккредитации, то есть она не может выдавать диплом государственного образца, и никто не воспрещает ей выдавать свой диплом, например, Манчестерского университета. Это, конечно, плохо. Это никуда не годится, что бездарные чиновники Министерства образования, согласно бездарным лекалам, лишают аккредитации один из ведущих гуманитарных вузов России. Но все-таки не стоит быть столь пессимистичным, что она закрыта. Я думаю, что она будет продолжать свою деятельность. Вот. Но все равно, конечно, и Европейский университет, то есть мы сегодня пытаемся бороться с агентами, иностранными агентами, но я боюсь, как бы это не превратилось в то, что было в 30-е годы, когда статья «Шпионаж» или «Подозрение в шпионаже», ты оказываешься в местах не столь отдаленных.
Нет, я думаю, вряд ли этого будет. Понимаете, здесь я вижу не столько, шпиономанию, хотя в истории с Шанинкой, возможно, фактор Англии сыграл определенную роль. Действительно, политические отношения с Великобританией ужасны. Вот, я вижу в этом просто презрение победившего класса, я имею в виду класса, в широком смысле слова бюрократии, в том числе силовой бюрократии, к этим интеллигентишкам, что очень, кстати, и в других вещах реформе Академии наук проявилось, я даже не знаю, как это
назвать. Нет,
яйцеголовым.
Скажите честно тогда, вы существуете на западные деньги, вы не имеете права давать российский диплом. Нет, ведь устраивают какие-то театрализованные представления, уровень компетенции там не соответствует ПК, УК там, или что-то еще. Это же абсурд какой-то. Делают это люди, которые сами заподозрены в плагиате своих диссертаций.
Безусловно, Алексей Павлович, но будем говорить справедливо. Это абсурд является частью все-таки нашей политики. Мы помним, как мы боролись с грузинскими винами, которые мы сейчас прекрасно пьем. С помощью известных, этих решений.
Все же, заканчивая сегодня, возможно ли вот тот СССР-2, о котором тоже так говорят, что может возникнуть в результате вот этого осмысления и недостатков тьмы и света в СССР? Возможно ли это?
Я выскажу свою точку зрения, что, конечно, повторение механическое невозможно. Во-первых, то, что я абсолютно убежден, в России невозможна реабилитация марксистской коммунистической идеологии. Эта идеология отжила свое, она не воспроизводима вновь, по крайней мере, в прежнем виде.
Откровенно устаревшая.
Да, она откровенно устаревшая. Это я абсолютно убежден. Там, возможно, какое-то творческое развитие академического марксизма, это вполне допустимо. Но тотальная идеология, которая там мобилизует людей, не знаю на что.
Идиократия.
Да, идиократия. Это, конечно, уже несерьезно. Да, второе, что невозможно в ближайшее время, это, спонтанный подъем интеллектуального класса. Вот что он сейчас, мы с Алексеем Павловичем выйдем из этой студии и возглавим новое мощное движение, которое будет бороться за власть с силовой бюрократией.
Это Радонеж, это слушатели Радонеж, дорогой мой.
Да, да.
Я понимал, с кем мы имеем и для кого, собственно, мы говорим.
Я говорю, что это тоже не... это тоже невозможно. Нынешний социальный строй очень надолго. Интеллектуальный класс здесь будет очень надолго, в приниженном состоянии. Но через лет 20-30, я думаю, рано или поздно люди... Понимаете, я в одной из статей, удалось прочесть, написал, что в чем основное противоречие эпохи? Основное противоречие эпохи в интеллектуализации экономики, там цифровая экономика, все вот то, что говорится, и деинтеллектуализации политики. Вот это противоречие между тем и другим, оно рано или поздно будет как-то осознанно и расшито. То есть те люди, которые просто реально там осуществляют новую экономику, там программисты, в том числе, кстати, инженеры, математики, интеллектуалы и так далее, они почувствуют свою силу. У них появится какая-то идеология. Она не будет марксистская, но какая-то появится. И тогда может многое произойти.
То, что произошло в начале 90-х годов, та независимость сначала России и республик от Советского Союза, а потом и олигархов от своих народов, которые, по сути, провозгласили, что никакая идеология не нужна. И это было записано в Конституции. Потому что, когда к власти приходит толстый кошелек, то устанавливается одна идеология. Идеология наживы, денег. Да? И вот сегодня мы видим, как постепенно эта ситуация на постсоветском пространстве меняется. В Беларуси идеология государственная существует и преподается в вузах. Там есть профессора идеологии, которые просто читают это студентам. То есть вот одно государство на постсоветском пространстве признало официально необходимость государственной идеологии и роли философов в ней, кстати сказать. Сказать, что сегодня идеологии нет на Украине, мы тоже не можем. Еще какая идеология? Но эта идеология, с одной стороны, участвует в таком европейском проекте, да, паневропейском, с другой она имеет очень сильный националистический и даже фашистский душок. Вот. Но душок. Эта идеология навязывается, она охраняется, она продвигается, она блокирует. Сегодня это одно из самых закрытых государств в мире. Заблокированное. Яндекс, Mail.ru, там куча российских сайтов, РИА Новости, заблокированы на Украине. Это Северная Корея. И в России сегодня тоже все больше идет речь о том, что надо пересмотреть статью Конституции, потому что, вообще-то говоря, она представляет собой такой паралогизм. Сама Конституция, как вот профессор Расторгуев говорит, это идеологический документ. И в то же время Конституция провозглашает, что никакая идеология в стране невозможна. И вот, может быть, на почве того, что будет что-то другое приходить на смену диктату только толстого кошелька, да, что появится и будет возрастать значение вот этих идеологических факторов, да, а идеологический фактор всегда предполагает некую интеллектуальную программу. Религия, наука, искусство, культура – это все элементы, которые участвуют в идеологии. На этом фоне мы будем видеть, как на постсоветском пространстве складывается такой вот как бы плюральный конгломерат различных политико-идеологических проектов. Насколько они будут противоречивы, насколько они будут уходить друг от друга. Или, может быть, наоборот, они будут сближаться. Они будут в чем-то примыкать друг к другу. И мы видим сегодня, что между Белоруссией и Россией вполне возможно такое взаимодействие. Ну, например, на почве там, отношения к Второй мировой войне, к победе над фашистской Германией. Да? Наверное, такое примыкание, оно будет развиваться и будет определенный диалог, который мы осторожно можем предположить сегодня, может привести к определенному новому интеграционному единству. Но это, конечно, уже не будет СССР. И я совершенно согласен, это уже не будет коммунизм и доктринальный марксизм.
Спасибо большое. Сегодня об СССР, об этом призраке, который тревожит наше воображение, о его свете и его тенях, которые этот призрак реально отбрасывает на нашу духовную, интеллектуальную и медийную жизнь, мы обсуждали с Алексеем Павловичем Козыревым, заместителем декана философского факультета МГУ. Спасибо большое Борисом Вадимовичем Межуевым, председателем общественной редакции сайта «Русская идея» и доцентом того же замечательного философского факультета. Спасибо вам большое. Спасибо. Хочется еще час
поговорить. Ну, проговорили многое, надо признать.
Но мне очень хотелось бы, чтобы мы еще раз встретились в нашей студии и актуальные проблемы, которые возникают в нашем обществе, проговорили.
Это неизбежно.
Спасибо, Господи, очень рад. Благодарю всех.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схимонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины. О упокоении Натальи, Владимира, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, многолетние соработники на ниве православного просвещения. Редакция «Радио Радонеж» обращается к вам за помощью. В течение всех лет нашего вещания вы помогали нам молитвой, своей лептой, вниманием и участием к нашим передачам. Летний период для «Радио Радонеж» всегда был в определенной степени испытанием наших, прежде всего, финансовых возможностей. В этом году лето выдалось особенно сложным, и мы вновь призываем вас не оставлять нас даже самой малой лептой. Дорогие наши слушатели, в сегодняшней общей ситуации в России радиостанция, возвещающая Слово Божие в течение более четверти века, вновь нуждается в вашей помощи. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за многолетнюю поддержку и надеемся, что вместе мы выстоим и в это сложное время. Ежедневно мы ждем вас у нас на радио метро Новокузнецкое, дом радио, улица Пятницкая, 25, строение 1. С нами можно связаться по московскому номеру 8495-950-6356 или по местному из бюро пропусков 105. Ваша лепта не останется бесплодной. Спаси вас, Господи! Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».